Копоть и языки пламени повалили из открытого люка и из всех щелей, распространяя вокруг запах горелой брони, густо перемешанный с запахом горелого мяса. Изнутри доносились крики обреченных. Экипаж заживо горел в своей машине, превратившейся в топку. Потом один за другим танк сотрясли еще несколько мощных взрывов. Наверняка взрывался недостреленный боекомплект. Последний, самый мощный взрыв был такой силы, что все, кто находился в траншее, невольно присели на корточки или пригнулись. Вжавшись в стенку траншеи, Отто и другие солдаты завороженно смотрели, как башня танка парила над их головами. По высокой дуге она в доли секунды пролетела 30 метров обратно в сторону русских позиций. И этот миг показался Отто вечностью. Воткнувшись точнёхонько стволом в почву, она осталась торчать ребром. Словно сигнал прозвучал для штрафников. Этот танк, наверное, так завел ротного, да и всех остальных. Они почуяли запах горелого мяса и готовы были идти до конца. Паульберг первым вылез на бруствер траншеи. Вид у него был такой, точно он совсем с катушек съехал. «Вперед!» — закричал он совсем не командирским, а каким-то мальчишеским голосом. Но для третьей роты в этот момент это не имело значения. Отто, как и всех остальных, точно какая-то сила выгребла с дна траншеи. Та же сила, что зашвырнула башню на десятки метров, как никчемную, не разорвавшуюся колотушку. Они ринулись в самое пекло. Этот чертов стылый октябрь в тот же миг расплавился, как броня подбитого русского танка. Но он превратился в одно целое со своим экипажем. Вдруг стало нестерпимо жарко. Отто ощущал этот невыносимый жар, когда выбирался из траншеи. Но он мельком, уже краем уха, услышал, как чертыхнулся Шульц. «Этот лейтенант совсем с катушек съехал!» — ругался солдат. Шульц явно предпочитал отсидеться в траншее. Видимо, от русского танка его здорово трухануло. «Этот Паульберг — совершенный безумец!» Только успел договорить Шульц, и тут же цепь его рассуждений прервал пинок оберфельдфебеля. Он придал Шульцу нужное для атаки ускорение. «Слышали команду? Вперед!» Барновец рычал, как почуявший добычу зверь. Бежать было совсем легко. Все-таки они контратаковали с горы, по наклонной. Еще этот подбитый танк. Его горящая броня обжигала спину и заставляла бежать вперед. Русские встретили их беспорядочной стрельбой. Они наверняка не ожидали, что горстка озверевших штрафников не только подобьет их танк, но и бросится в контратаку. Да, черт возьми! Глупый Шульц попал пальцем в небо. Приказ Паульберга действительно был безумен. Но здравого смысла тут, на Лысой горе, не найти и в помине. Они все тут безумцы, забытые Богом и разумом, и все, что здесь происходит, сплошное безумие. Так думал Отто. Вернее, уже после короткой, но жесточайшей рукопашной, оттирая руки от чужой крови и выковыривая из-под ногтей застрявшие кусочки кожи противника. Отто припоминал, что вроде бы он как думал во время атаки. Но на самом деле он ни о чем не думал и думать не мог. Весь он превратился в бегущий кусок мяса, в которые лупили из своих винтовок враги. Те куски мяса, засевшие впереди. И чтобы выжить ему, надо было добраться во что бы то ни стало, добраться до них и разорвать на кусочки помельче. Видимо, патронов у русских, окопавшихся здесь, на нейтральной полосе, осталось совсем ничего. Все растратили во время своего наступления. Это и спасло бегущих штрафников, то, что у русских были сплошь винтовки. Русские называли их трехлинейки. Ни автоматов, ни патронов. Но сдаваться никто из них и не собирался. За эти дни их злоба тоже успела дойти до нужной кондиции. Контратака штрафников действительно со стороны походила на кошмарный сон умалишенного. Грохот боя вдруг смолк, танки и артиллерия перестали бить по этому участку. Увидели, что расстояние между противниками стремительно сокращается. Из наступающих пятисотых никто не кричал. Человек 20 в грязи и копоти, словно отряд мертвецов, вылезших из адской братской могилы. Бежали в жуткой тишине, накаленные нечеловеческой злобой, до такой мертвенной белизны, что любые подбадривания и крики «Ура!» были лишними. Русские встретили их молча. Они поднимались из своих укрытий прямо с земли, такие же грязные и закоптелые, тощие и злые, как они, атакующие немецкие штрафники. Отто видел, как кто-то в спешке пытался примкнуть к своей винтовке штык. Один такой вырос прямо на пути Отто, немолодой уже, осунувшееся лицо все покрыто морщинами. Черная грязь въелась в них намертво. Отто запомнил это лицо. Очередь, пущенная на бегу, раскромсала это лицо в кашу. В какую-то долю секунды черные от грязи морщины стали красными, наполнились кровью, как бороздка кровостока армейского ножа. Убивать вот так в рукопашной совсем не то, что стрелять по противнику из окопа за 200-300 метров. Там фигурка, сраженная твоей пулей, падает совсем по-игрушечному, не страшно, как в кинохронике или в детской игре. Здесь ты лицом к лицу с ужасом смертоубийства. Ты по уши в этом ужасе. Ты бьешься и мечешься в нем, как в болоте. Да, ты должен убивать, бить, стрелять и кромсать для того, чтобы не убили тебя. Но от этого ничуть не легче. Сейчас ты об этом не думаешь. Тебе просто некогда думать в эти секунды, когда ты сцепился щуплым на вид, но на поверку юрким, жилистым русским. Мельком мозг фиксирует, что противника русским можно назвать с большой натяжкой. Смуглость кожи проступает даже сквозь слой грязи на его лице, заросшим черной щетиной. Наверное, кавказец. Вы катитесь по земле, но он, визжа, издавая гортанные животные звуки, изворачивается и перехватывает твое горло. Руки у него цепкие, как маленькие железные тиски. Они хватают тебя за скулы и пытаются разорвать их пополам. Тычут твоим ртом и ноздрями в грязь. Холодная земля обжигает тебе лицо, и ты чувствуешь, что тебе становится нечем дышать, и все твое тело начинает неистово биться и скидывать русского, и твой автомат опускается ему на зубы. Ты видишь и чувствуешь именно так. Все происходит замедленно, словно воздух загустел и сдерживает движение. Хотя на самом деле твой удар силен и резок, потом еще удар и еще. Кровь вместе с выбитыми зубами вываливаться изо рта оглушенного противника. А твой шмайсер делает свое дело. Он опирается русскому в горло, и ты чувствуешь руками и всем телом, как тверда сталь твоего шмайсера и как податливо его хрипящее горло. Изо рта его пузырится и брызгает кровавая пена. Его хрип ударяет тебе прямо в ухо, а потом хрипит уже словно не он, а что-то бывшее этим русским, который хотел убить тебя. Все это, кровавое, багровое месиво, наваливаться на тебя позже, когда ты будешь выковыривать его кожу из-под ногтей. А сейчас тебе некогда, Ты зверь, которого впору исследовать на уроках биологии по теме «Инстинкт выживания». Убей, чтобы выжить. Вот твоя программа действий до тех пор, пока в этих воронках шевелится хоть один русский. Противник знал, что барон высоты держал 500-й штрафной. Накануне, в короткую передышку между артобстрелами, они включили громкоговоритель. На хорошем немецком они провели политинформацию по поводу Сталинграда и того, что дивизиям вермахта взять этот город до сих пор не удалось. Неужели все, что говорят командиры и майор Вернер о близком конце войны, это ложь? Вот Шульц шептал об этом во время короткой передышки. Командиры полоскали штрафникам мозги по поводу того, что доблестные силы вермахта скинули русских в Волгу и омыли свои сапоги в волжской воде, красной от крови коммунистов. «Теперь война продлится недолго», — вещал майор Вернер во время построения. Того самого построения перед тем, как они отбили Лысую гору. «Сталинград пал, Волга перекрыта. Кавказ отрезан от остальной России», — чеканил он своим железным лязгающим голосом. «Русские танки и самолеты не смогут воевать без кавказской нефти. Теперь нам осталось выполнить свою задачу — прийти на Кавказ и залить русскую нефть в свои канистры. Для этого мы и находимся здесь, мои доблестные испытуемые».